Тема моей проповеди называется «Божье воздаяние». Я думаю, все вы хорошо видели о том, что какой Бог рисует иногда на картинках. И мы представляем Бога таким вот любящим отцом, который любит нас всех, там, ну, прям обнимает там, и прям вообще берет за уши, целует нас там и обожает вот так вот, как папа любит своего ребенка. Итак, и мы иногда привыкли к картинкам, знаете, на картинках там Бог, такой дедок сидит, на облаке такой, улыбчивый такой, над ним такой нимб, и у него крылышки сзади. И люди иногда привыкли такого Бога видеть. Ну, в рамках современного общества иногда бывает, что Бог изображается в виде, ну, такой, знаете, мимимишечный. Такой, знаете, вот весь такой гладкий, весь такой пушистый, белый, который слова плохого не скажет, и весь такой добрый-добрый. И с одной стороны, мы должны понимать о том, что на самом деле мы, конечно, должны понимать, что Бог есть любовь. Бог любит нас от всего своего сердца. Божья любовь и милость, они бесконечны, они всепрощающие. И сколько бы ты ни спотыкался в жизни, Бог тебя готов поднять, готов простить, готов тебя помиловать. И во Христе Иисусе мы стали Его детьми, которые мы действительно драгоценны для Него. Но с другой стороны, мы не должны относиться к Богу, а с гуманистической точки зрения. Потому что в рамках нашего земного гуманизма мы начинаем представлять Бога именно таким, знаете, гуманным. Ну, human – это с английского человек. Ну, знаете, человечный. А Бог, Он не человечный. Бог, Он божественный. И Он сотворил нас по своему образу и подобию, но иногда какие-то вещи происходят в нашей жизни, происходят и в этом мире, и мы иногда задаем вопрос о том, что почему это произошло, почему Бог допускает какие-то войны. У нас задаются вопросы, ведь это жестоко, ведь иногда столько людей погибает. Давайте вспомним Матфея 24, и Иисус, когда ученики Его спросили о том, что, а какой признак Твоего пришествия? Иисус начал говорить о признаках пришествия, и в одном из мест Писания Он также говорит о том, что однажды то, что произойдет с Иерусалимом. Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков. Сколько раз я хотел собрать, как птица, собирать птенцов под крылья свои. Но ныне, говорю, остается дом твой пуст. Прошло после этого 36 лет, пришел римский генерал Тит, и от этого величественного Иерусалима и храма не осталось ничего ровным счетом. Скажите, пожалуйста, что вы думаете, что произошло? Где Божья любовь? Почему произошло в жизни именно такое? Мы иногда начинаем приписывать какие-то вещи, которые происходят в жизни дьяволу. Но не всегда дьявол. Иногда происходят вещи, которых дьявол ни при чем. И в конце концов, дьявол – это не всемогущее существо, которое может творить все, что угодно на земле. Дьявол в любом случае под контролем Бога. Он не может ни шага сделать больше, чем в рамках чего позволяет ему Бог действовать на этой земле. К чему я это говорю? К тому, что иногда мы видим одну сторону Бога в жизни, но нужно научиться видеть все стороны Бога. Мы не можем знать человека, например, познакомиться с человеком и знать только одну его сторону. Хорошо знать человека во всех отношениях и также в отношении Бога. Мы не можем выбирать то, что мы хотим знать о Боге, и отвергать то, что мы не хотим. Иногда некоторые вещи, которые происходят в нашей жизни, которые мы говорим о Боге, наш разум гуманный, он не хочет воспринимать некоторые вещи, которые нам непонятны. Но тем не менее, и люди иногда, когда проповедуются об этом, иногда проповедники, они обходят эти места, потому что место, когда ты говоришь о Боге любви, а тут место, места Писания, которые, ну, как бы, знаете, не очень с точки зрения человека любвеобильные. Вы задумались об этом? Давайте будем честными. А? Братья, сестры. Итак, иногда действительно задаешь вопросы и думаешь, ну почему так? Например, вспомним ситуацию. У Давида была правильная мысль, правильное желание однажды перевести ковчег завета. Помните? И Давид скакал. И вот там один человек, тележка наклонилась с ковчегом, и ковчег мог бы упасть из этой колесницы. И Оза простер руку свою, чтобы придержать его, и упал замертво. В Библии написано, что Господь поразил Озу за то, что он дерзнул прикоснуться к ковчегу. И Давид испугался и говорит, не, я, наверное, не повезу его в Иерусалим. Пусть он будет вот здесь. Вот. И он оставил там у одного человека дома. И Бог благословил тот дом. Но мы смотрим, мотив-то вроде бы был придержать ковчег, но человек просто нарушил, потому что только левиты имели право прикасаться к ковчегу. Но произошло именно то. С точки зрения гуманности, это вообще не гуманно. Ведь так? Давайте будем честными. И мы начинаем осуждать Бога за какие-то вещи, которые происходят в нашей жизни. Мы начинаем быть иногда в каких-то вещах судьями Бога, потому что нам иногда вообще непонятно, почему Бог поступает так. Нам непонятно, почему Бог позволил уничтожить такой огромный город Иерусалим, город великого царя. Почему Бог позволил сжечь храм. Это уже второй раз так было. Потому что первый раз это произошло в 586 году до нашей эры, когда вавилоняне пришли. Пророк Иеремия предсказывал, он говорил об этом. Но это все-таки произошло. Он уже говорил, давайте сдадимся, сохраним хотя бы город, храм, ничего не будет. Нет, цари его не послушали, ты предатель. Посадили Иеремию в колоду. В результате город был сожжен, храм был сожжен. И на 70 лет до Кира, царя персидского, народ израильский был в изгнании. Когда ты читаешь эти места Писания, думаешь, Господь, ну неужели вот по-другому нельзя было? Многие вещи на самом деле непонятны. И мы никогда не поймем Бога, потому что Библия говорит о том, что мои мысли не ваши мысли, Исаия 55. Но как небо выше земли, так и мысли мои выше мыслей ваших. Потому мы не вправе судить Бога, почему в жизни нашей происходит так. Поэтому давайте будем честными, не пытаться, как мы иногда христиане пытаемся иногда защищать Бога. Мы не призваны в том, чтобы защищать Бога. И одна из характеристик Бога, о которой мы можем говорить, Бог еще, мы поем, что в наших песнях, мы говорим о том, что Бог Эль-Шадай, это Бог, который больше, чем достаточно. Мы поем о Боге, что Бог это Иегова Циткина, Бог наша праведность, Иегова Шалом, Бог наш мир. То есть эти имена встречаются в Библии. Господь Бог Саваоф, это Бог воинства. И здесь тоже говорится о характеристиках Бога. Но еще одна характеристика Бога, которую мы должны знать и понимать, что Бог это судья. И нам нужно знать эту характеристику. Итак, что такое суд? Рассмотрим. Если не говорить о суде, как об обсуждении кого-то или юридической организации, то суд – это установление справедливости на основании определенных законов через воздаяние соответствующей награды в виде поощрения или наказания. То есть суд может быть, например, это когда человека, ну вот суд, ну, человек судит о чем-то, о какой-то, судит, например, о климате, что вот здесь такой климат, он может судить о какой-то машине, например, которую выпустили, и он говорит, плохая машина или хорошая, например, машина. Он может где-то судить даже о людях, хотя Иисус говорит о том, что не судите, судимы не будете, но тем не менее человек рассуждает, от этого слова происходит. И есть вторая вещь, это организация, суд. И в этой организации тоже, организация, это суд, на основании существующих законов этой страны принимаются определенные решения в отношении какой-то личности. Это, то есть, это может быть награда или поощрение вот здесь. Ну и с точки зрения Бога, Бог определил определенные законы во Вселенной. И эти законы во Вселенной, они должны соблюдаться всем. Иногда такие вещи происходят, что нам непонятно, почему в жизни происходит такие вещи. Например, смотрите, люди не хотят принимать Бога, типа в Новом Завете Бог не может быть судьей. Но почему? Получается, что Иисус умер на кресте и теперь на этом забрал суд, но Иерусалим, это был Новый Завет. И это произошло 35 лет спустя, после того, как Иисус умер на кресте. Иногда люди не хотят принимать и слышать о том, что Бог может судить мир. Почему-то? Потому что привыкли слышать о Боге только одну сторону, хорошую. И люди говорят о том, что Бог это Отец, но им трудно принять, что Бог не только Отец, но Он еще и Судья. Аминь. Вот смотрите, например, нужно понимать о том, что когда суды приходят на землю, придут ли суды еще на землю, скажите мне? Придут. Теперь давайте ответим на следующий вопрос. Погибнут ли десятки или сотни тысяч людей? Погибнут. Книга Откровения говорит там вообще о третьей. Это миллионы людей погибнут. И мы не можем обойти это место Писания, закрыть глаза, этого нет. Нет, нет, все, все. Давайте хороший. О, Бог отрет слезу. Там на небе будем жить. Ну, да, будет это. Но суды тоже будут. И мы не можем Слово Божие читать и перепрыгивать с одного места, как бы пытаясь загладить то, что, ну, как бы, я не хочу об этом ничего знать. Смотрите, Содом и Гоморра. Грех был в этих городах. И суд однажды пришел на это нечестие и разврат людей. Вживую испепелены были эти города. Но то же самое однажды произойдет и здесь. Вспомним поток. Поток дьявол устроил?
Нет.
Да. Библия говорит о том, что Бог открыл великие бездны. Вы представляете, сколько людей погибло? Очень много погибло людей. Но были спасены только те, именно семейство Ноя, которые были посвящены Богу, которые были преданы Богу. То же самое в случае с Содомом и Гоморой. Бог по милости своей увидел, что да, но не все люди такие грешные. Он взял и вывел Лота и его жену из города, прежде чем его уничтожить. Единственная проблема жены Лота, то, что она слишком привязана была к земному, и ей так печально было уходить из этого города, что потом она оглянулась, ее предупреждали, но стало как соляной столб. И вот говоря об этом, мы должны понимать, что суд Божий, это будет в трех вещах. Я сейчас скажу именно о трех судах Бога. И первое, это суд над этим миром греха. Прочитаем Откровение 17 главу, стих 1. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, говоря со мной, сказал мне, пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». И дальше Откровение, 18 глава, стихи 6 по 8. Здесь написано, «Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей». Ибо она говорит в сердце своем, сижу царицей, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог судящим ее. Драгоценные братья и сестры, это не Ветхий Завет, это Новый Завет. Мы иногда начинаем думать о том, что суды Божьи были только в Ветхом Завете, но вот он, Новый Завет. И здесь говорится о том, что Бог будет судить этот мир. Вавилон – это как раз прообраз мирского образа жизни, когда люди живут в мире греха. Их мышление – грех. Они помышляют, и Бог им абсолютно не нужен. Они хотят жить именно таким, каким образом хотят жить. Потому что этот мир построен на чем? На самоудовлетворении. Этот мир построен на том, чтобы получать удовольствие. Жить в удовольствии, получать в жизни кайф от чего-то. Это единственный смысл жизни людей. Там, смотришь, происходят какие-то скандалы. Там вот у нас недавно была голая вечеринка, помните, да?
Да.
Если новости читали.
Игорь.
А? Да. И вот такие вещи иногда происходят, и вот думаешь, с ума сошли, что ли? Там Филипп Киркоров даже замешан, были другие. И вот они начинают извиняться так. Знаете, почему извиняться? Не потому, что они хотят измениться, потому что их разоблачили. И люди на самом деле часто ведут себя, пытаются выглядеть хорошо, то не из-за того, что они хотят покаяться или измениться. Их просто разоблачили. Если бы их не разоблачили, вы думаете, пришел бы Филипп Киркоров и другие каяться и плакать? Или та же Ивлева, да, фамилия?
Да, да, да.
Ну вот, пришли бы они каяться, нет? Точно такими же остались бы, продолжали бы делать то же самое. Потому что у них желание покаяться было это избежать наказания. Потому что они понимали, что они... Как у детей. Дети не всегда просят прощения из-за того, что они хотят изменить свой образ жизни. Они просто хотят избежать наказания. И потом Библия говорит о том, что суд обязательно будет. И в книге Откровений, если более полно читать, много миллионов людей погибнет, которые сейчас родились уже, которые еще не родились, но эти люди погибнут. И поэтому нужно понимать о том, что суды Божьи никуда не ушли. Бог, Он является судьей и имеет право на это, потому что Он создал этот мир. Грозное послание, но это правда. Не всегда нам только приятные, хорошие проповеди, аллилуевские слушать, но нужно еще иногда понимать и отдавать себе отчет, что есть другие стороны Бога. Следующее. Второй суд, это называется суд Великого Белого Престола. И суд Великого Белого Престола, это суд, на который придут все грешники. Люди, которые однажды не приняли Иисуса Христа. Прочитаем Евреям 9:27. Здесь апостол Павел говорит: «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Человек умирает, в гроб, там, в гробу лежит его тело, а он сам предстает, потом однажды предстанет перед судом. И книга Откровения, 20 глава, стихи с 11 по 15, говорит: «И увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были. Иная книга раскрыта была, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Это второй суд. Это еще один суд. То есть здесь говорится о том, что вот это вот вся участь постигнет людей, которые не захотели принять любви Христа, прощения своих грехов. И здесь как раз говорится о том, что люди, это смерть вторая. Люди первый раз умирают на земле, а потом второй раз умирают там уже. Но это не значит, что они перестанут существовать, а то, что они попадают в это озеро огненное. Иисус не раз своим ученикам говорил об этом. И можно было бы сказать: Иисус, ну ты что, запугиваешь? Нет, Иисус не запугивает. Иисус просто говорит истину. Если, положим, ты будешь ехать на машине по дороге, и я встану посреди дороги и скажу: не едь туда, вот там обрыв, там землетрясение было, земля провалилась. Это я тебя что, запугиваю? Нет. Я просто тебя предупреждаю, что там нет дороги. Поэтому, когда мы понимаем, знаем и понимаем это, наша истина, наша задача как верующих людей, это мы не запугиваем людей, мы говорим им истину. И когда мы слышим об этом, о том, что произойдет в будущем, Иисус также не запугивает нас, Он просто нас предупреждает. Но нам нужно выбирать. Но нужно понимать одну такую вещь, что верующие на этот суд не придут. Если ты здесь, значит, ты верующий человек. И здесь написано, Иоанна 3 глава, стихи с 17 по 18, Иисус говорит: ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. И еще, Иоанна 5, 24 говорит: истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Итак, мы говорим сейчас о втором суде, и он говорит о том, что если ты стал верующим человеком, если ты стал христианином, то ты уже на суд великого белого престола не придешь. Тебя не будут там судить, и ты не пристанешь перед Отцом Небесным в том, что тебя оттуда отправить в ад. Нет. Если ты уверовал в Бога, если ты дошел в христианской вере до самого конца, не отступив от Бога, тогда, значит, 100%, значит, ты не попадешь туда в ад. Вот. Это важно, важное такое понимание. И это не судилище Христово. Это суд Великого Белого Престола. А вот третье, как раз о чем мы говорить будем, это судилище Христово. И судилище Христово, это на него придут абсолютно все верующие люди. И они придут на этот суд Христов. Вот на себя сейчас можешь смело показать пальцем. И вот можешь, вот ты придешь на это судилище Христово. Потому что это судилище Христово, оно как раз и... Мы не придем на суд, где нас, откуда, где судят грешников. Иоанна 5:24 говорит: нет. Но мы придем именно на судилище Христово. И именно на этом судилище Христово мы будем взвешены, и будут взвешены все наши дела, что мы делали на земле. Прочитаем Римлянам 14 главу, стихи с 10 по 12. Здесь написано: а ты что осуждаешь брата твоего, или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Здесь говорится как раз о том, что мы, как верующие люди, мы будем давать отчет за свою жизнь. Что мы делали и как мы делали, какая мотивация была наших поступков. 2 Коринфянам 5 глава стихи, 10 стих, здесь говорится, апостол Павел вновь говорит: ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И апостол Павел здесь забивает определенный гвоздь истины, потому что он говорит: да, на суд не придете там, где грешники будут судиться, но вы придете на суд Христов, потому что то, что вы делали на себе, как вы делали, какой мотив ваших действий был, вот это все тайно будет явным. То есть мотивация, ради чего человек что-то делал. Конечно, это не будет и на небе, когда мы будем придем на судилище Христово, там не будут там разоблачать тебя, все, что ты там неправильно делал, чтобы все там увидели. Вау, как это так? Нет, конечно. Но вопрос в том, что это место будет, когда мы будем получать награду или совсем не получать ее. Судилище Христово, здесь в греческом переводе, знаете, какое используется слово... Бематос. Что такое бематос? Это возвышение или место судьи. И в старые времена это какое-то место, помост такой был, на который садился именно человек, который выносит определенный приговор. В английском переводе это же слово бематос, оно используется слово трон. Трон. Но оно в русский язык переводится как трон. Вот. И именно это же слово бематос, которое говорится об этом троне, или образно говоря, вот это вот помост, это слово встречается, например, Матфея 27:19, где говорится о том, что Пилат сидел на таком месте. Там, помните, он на судейском месте сидел. И там используется вот это бематос. Второе место Писания – это Деяние 25:6, когда апостола Павла привели перед, помните, Фестом привели. И там Библия говорит о том, что Фест сел на судейское место, чтобы выслушать Павла, что он скажет свое оправдание. И поэтому здесь эти места Писания как раз говорят о том, что мы, как христиане, мы таким же образом все до единого предстанем перед Иисуса Христа. И мы будем отвечать за все наши поступки, то, что мы делали на земле. Поэтому нельзя жить на земле, знаете, вот как бы сикость-накость. Потому что Бог будет спрашивать за нас, с нас. И Он не будет посылать оттуда в ад. Это не место, откуда Бог будет посылать людей. Потому что мы поверили в Него, мы приняли Иисуса Христа. Но будет кто-то получит определенную награду, кто-то ее не получит вообще. Будут вроде бы, как бы, как апостол Павел говорит, спасся, как головня из огня, как бы из огня. Вроде бы пришел на небо, но награды никакой. Вы понимаете, о чем я говорю? А вам это надо?
Надо.
Что, серьезно? Лишь бы на небо прийти, ну как-то не хотелось бы. Если мы вспомним состязание на Олимпийских играх, то смотрите, вот там обычно есть такая... Первое, второе, третье место, помните, да? И вот там золотая медаль, серебряная медаль и третья бронзовая медаль. Но все равно они получили награду. Но остальные, которые принимали участие, этой награды не получили. Ну, они там что-то там, ну, молодец, пробежал хорошо, флаг тебе в руки, барабан на шею. Вот и все. Но награду получили именно те люди, которые... приложили определенные усилия, они тратили время на подготовку, они стремились получить определенную награду. И нам нужно понять о том, что когда мы живем на земле, мы именно таким же образом должны преиспользовать нашу возможность жизни на земле, чтобы получить награду. Потому что апостол Павел говорит... 1 Коринфянам 9 главе стихи 24-27, он сравнит как раз именно нашу жизнь с забегом на марафоне, на определенной дистанции. И он говорит о том, что не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все. Ну, ристалище – это славянское слово, которое здесь переводит в русском. Это на забеге, знаете, марафон, когда бежишь. И, ну, один получает награду, ну, в то время там первому давали, не второй, третий. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздержатся от всего. Те для получения венца тленного, мы не тленного. И потом я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю, порабощаю тело мое, дабы проповеду другим, самому не остаться недостойным. Апостол Павел говорит о том, что... Я ради того, чтобы добежать свой земной марафон, усмиряю, порабощаю свое тело. Он говорит о том, что эти люди на земле, они хотят получить венец тленный. Ну, земной ему наденут на голову, там в то время венок такой одевали на голову. И все, и вот радуйся в жизни, может, я там еще денег дадут. Но апостол Павел говорит о том, что когда ты здесь на земле совершаешь этот забег, не об этом венце думай, а о том, который ты однажды придешь, получишь, либо ты не получишь. Ты можешь получить и потерять награду. Потому что человек может жить, потом, знаете, в грех впасть, грешить там на проповедь, потом ты просто не получишь никакой награды абсолютно. И иногда люди говорят, а вот что произойдет, вот то и то. Вот я Господу вот скажу, что... Господь, я не только на небо хочу прийти, я хочу награду получить. А это, знаете, меня подвигает на что? Меня вот такая вещь подвигает на то, что Господь, мне не важно, что со мной в жизни я буду иметь или не буду иметь. Буду я иметь это или не буду, меня вообще это не интересует. Что ты хочешь от меня, чтобы я в жизни выполнил, помоги мне выполнить. Потому что я понимаю, что награду я получать от Бога буду не из-за того, что я чего-то в жизни получил земного, а из-за того, насколько я в точности исполнил то, что Он от меня хочет. Аминь.
Аминь.
Апостол Павел говорит еще, это требует определенных усилий, самоотречения. Он говорит, подвигом добрым, это 2 Тимофея 4, 7, 8. Я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оны, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. То есть апостол Павел говорит о том, что подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Это определенные усилия, драгоценные мои. Для того, чтобы выиграть какой-то марафон, добежать, что человеку нужно сделать? Или в бою, в каком-то поединке, ты от многих вещей должен отказаться. Это, знаете, не кушать еду какую-то определенную, чтобы не быть жирным, а какую-то диету соблюдать. Это значит постоянные тренировки, бег. Ты тренируешься, потому что ты понимаешь, что тебя ждет однажды гонка. И если ты будешь не будешь посвящать этому время свое, ты эту гонку проиграешь. Понимаете, да? И то же самое в любой сфере. Когда какой-то конкурс художников, музыкантов, тот человек, который просто захочет праздно проводить время, он не выиграет. Ну, этот мир бывает, что, знаете, там денег подкупают, что-то. А на самом деле человек, который регулярно тренируется в чем-то, он что-то делает, физические упражнения, там, поднимает штангу, вот тот человек, который реально тренируется, вот он выиграет. И поэтому здесь апостол Павел говорит о том, что мы должны тренировать себя, мы должны достигать, мы должны совершенствовать себя. Это как раз определенные духовные упражнения нашей жизни. Мы должны просто стремиться для того, чтобы исполнить Божье предназначение. Потому что Иисус говорит, и это Он говорит в Матфея 25 главе, предпоследний стих. Потому что Иисус одну такую вещь сказал о том, что у каждого из нас есть определенный талант и определенный дар, который Бог дал в вашу жизнь. Вот возьмите Елисея, вот умеет играть красиво. Я ведь на одну сотую не смогу играть, я только на клавишу могу нажать. И все, я больше не умею ничего. А у него Бог дал талант. А он как у нас Лена танцует. Красиво, и она прославляет Бога в этом. Или, например, у Иры там администраторов, Галина Леонидовна, душепопечитель. То есть у каждого из нас есть определенные таланты, какие-то тяга к тому, что мы можем делать. И не у каждого человека, не нужно смотреть на другого человека, а вот он это умеет делать, а я не могу. Ну ты и не должен делать это, потому что тебе это не дано, аминь. Тебе дано что-то свое. Но вот научись и найди вот это свое, чтобы вот этим своим, который Бог вложил в тебя, служить Ему. Аминь. Это очень важно. Есть люди, которые могут, знаете, вот он приходит, и он видит возможности, бизнесмены. Я знал таких людей. Я иногда на некоторые вещи смотрю, я не вижу возможности. Это че? О, слушай, вот это можно сделать так, это так, так, так. Раз бизнес настроил, у него все идет, он на пустом месте деньги зарабатывает. Я на него смотрю, а я тут даже и не понял, как это возможно. Он почти воздух продает, а деньги текут. Я говорю, как ты можешь? А он мне говорит, сразу мысль работает таким образом. И я только хлопаю глазами, а я не могу так. Потому что мне не дано это. И что мне вот ему завидовать? Я хоть лопни, я не смогу этого сделать. Потому что это не мое. Аминь.
Аминь.
И нам не нужно никогда кому-то завидовать. Вот он поет красиво. Вот у него голос такой. Да не сможешь ты петь красиво, если тебе не дано Бога. Ну, можно, конечно, чему-то научиться. Но есть люди особенно одаренные, талантливые. Нужно к чему-то стремиться. Если у тебя есть к чему-то тяга, значит, давай, репетируй. Тренируйся для того, чтобы стать крутым певцом, играть на музыканта. Стремись к этому, быть лучшим. Аминь. В этом нет никакого эгоизма. Но вопрос в том, что двигайся, главное, в своем, то, что Бог дал тебе. Потому что награду ты будешь получать не за что-то другое, что тебе не дано, а именно за твое. Однажды в интернете я не нашел. Я искал там Глеб Сентябрев с нашей церкви, с московской. Он записал однажды такое аудио. Если я найду на неделе, я вам отправлю в чат. Потому что там такой диалог был. Это с книги Джона Бивера. И там такой голос такой говорит. Бухгалтер Джон на судилище Христом. Подойдите ко мне для того, чтобы получить свою награду. И как будто Бог призывает. И он такой, бухгалтер Джон, говорит, я не бухгалтер Джон, я пастор Джон. А Бог ему говорит, нет, бухгалтер Джон, я не призывал тебя быть бухгалтером.
Пастор.
Ой, я не призывал тебя быть пастором. И потом другой человек еще призывает, и такой-то, такой-то, о, Господи, я же не этот. Он говорит, нет, ты этот. Ты просто делал не то, что я хотел, чтобы ты делал. Поэтому очень важно делать то, что ты к чему влечет твое сердце. Не заставляешь себя, а у тебя чувствуешь, у кого-то, знаете, вот рука вот рисовать. Но делай во славу Богу, аминь. Прославляй вот этим своим даром Бога. А у кого-то еще в чем-то талант, у другого. Все, что не делаешь, делай во славу Божию, аминь. Прославляй Бога всем, что ты можешь. Иисус говорит, Матфея 25, 13, 30, Он говорит, бодрствуй, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий, ибо Он поступит как человек, который, отправляя в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, иному 2, иному 1, и каждому по силе его. И тотчас отправился, получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же, получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов, говорит, господин, 5 талантов ты мне дал, вот другие 5 талантов приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. В радость войди в господина своего. Подошел та же, получивший 2 таланта, и сказал, ты мне дал 2, вот я еще сверху принес 2. И ему Бог сказал тоже, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Я немножко сокращаю. И получивший 1 талант, сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и знал, что ты... И собираешь, где не рассыпал. Убоявшись, я пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ. Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жду, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому умеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав это, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Жестоко, вроде с одной стороны читаешь это, но это Иисус сказал, это не я придумал. Я не придумал тьму внешнюю, я не знаю вообще даже, что такое тьма внешняя. Многие думают и гадают, но это Иисус сказал про какую-то тьму. Они мало вообще в Библии говорится. Там есть рай, ад. Эти люди, они пришли вроде бы как за наградой, получается, это о верующих людях. И я думаю, я уже говорил об этом. Может быть, тьма внешняя, это где-то провинция, галактики. Где-нибудь там далеко. Будет небесный Иерусалим, столица. И где-то на краю галактики все остальные там живут. Может быть, так, я без понятия, где это. А? Ну я не знаю где, но тебе это надо. Я думаю, что тебе хотелось бы там, где золотые улицы из золота, быть там, все. Вот каким-то образом, я не знаю, как это все можно соотносить, но Иисус сказал об этой тьме внешне, там будет плач и скрежет зубов. Поэтому важно иметь определенное понимание того, что мы, если Бог нам дал талант, то нужно использовать не в свою славу. Как, например, кому-то его певцы, смотришь на эстраде, они поют красиво, все, но они на этом таланте себя прославляют. Зарабатывают деньги, покупают себе виллы, актеры какие-то. Им вообще не интересует для Бога все это делать. Они для себя это делают. Потому что себя прославляют. Это как раз говорится о таких людях, которым Бог дал талант, а они его зарыли. Они его чисто вот для себя, эгоистично. Поэтому мы, с другой стороны, должны понимать о том, что у каждого из нас есть талант. Мы не можем кому-то подражать. И последнее место, которое апостол Павел говорит в послании к римлянам, он как раз и говорит о том, что нам не нужно пытаться кому-то подражать, у кого-то искать, а вот это красиво поет, а вот это красиво. Не сравнивайте себя с другими драгоценными. Не сравнивайте. Будут все равно лучше люди, которые лучше вас картинки рисуют, лучше вас поют. Будут люди, которые не ходи в осуждении или не сравнивай себя, о, у него лучше. А вот не, пасторам не нужно сравнивать себя с другими пасторами, а вот он лучше проповедует, а я не очень проповедую. Не сравнивай себя. Двигайся в том, что у тебя есть на данный момент. Ты не можешь прыгнуть выше своей головы. Аминь. Никто не запретил нас развиваться. Если ты на определенном уровне стоишь, нужно учиться чему-то, тренироваться в чем-то и т.д. и т.п. Это хорошо. Но все равно, как бы, если у тебя есть в этом дар, тебе это будет легко. Потому что есть люди, которым Бог дал дар стоматолога, и к нему приходишь. Знаешь, про таких людей говорят, у него рука легкая. Потому что он пациента чувствует. Ты бум, запланировал. А что, уже все? Да, все. А ты даже не заметил. А другой, как отбойный молотком. Ой, больно, сиди, терпи. Вот, потому что, ну, не дано, вот он не чувствует пациента, потому что это не его. Есть автомеханики, которые по звуку машину чувствуют, и она работает, он так, у тебя вот это колечко барахлит. Ты думаешь, какое кольцо? Для меня тут все одним звуком. А он нет, для него работает двигатель, это как мелодия. Он настолько, он поехал чуть-чуть, для меня вроде все, машина работает, а он говорит, у тебя там правый привод, барахлит, там подшипник гудит. Где ж гудит? А он чувствует, потому что это его. Понимаете, о чем говорю? Есть люди такие, мы этого не видим. И вот апостол Павел, он говорит, по данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе больше, нежели нужно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог поделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчество по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. То есть апостол Павел давал понимание о том, что у каждого из нас есть свои определенные уникальные дары. Копировать кого-то и подражать кому-то вообще не нужно. Ты не должен быть. А то я помню, в 90-е годы там молодые проповедники копировали кто-то там, Ледяева там, и они как «Халлилуйя!» Если вы застали те времена, Ледяев там на сцене прыгал, и у него такой голос, кто из вас помнит? Да, он такой «Халлилуйя!» И проповедники такие, там молодые тоже время копировали «Халлилуйя!» А кто-то, знаете, Ульфа Экмана. Ульф Экман там-то, знаете, тоже такой харизматичный. Он еще ногой любил. И он такой, о, щикарабахая, халлюя, in Jesus name. И ты когда смотришь на этих проповедников, они прямо копья, думаешь. Вот. Некоторые, конечно, дело копировали, потому что ну, как бы принимали его. Иногда бывает, ученик похож на учителя в чем-то, а некоторые просто по плоти копировали, потому что им хотелось вот таким вот. На самом деле не нужно никого копировать, потому что драгоценный, ты уникальная личность. Ты особенная личность. Бог вложил в тебя особенные дары для того, чтобы ты в особенном потоке двигался. Двигайся в этом и будь свободен. Наша церковь, она призвана для того, чтобы ты развивался в том, в чем Бог тебя положил. Хочешь стихи рассказывать, давай рассказывай во славу Божию. Хочешь не танцевать, да, танцевать, двигайся в этом. То есть будь свободен, потому что церковь это как раз самое место для того, чтобы ты проявлял себя в тех дарах и талантах, которые Бог вложил, потому что награду получать будешь ты соответственно тому, что Бог в тебя вложил. Поэтому будь творческим, будь человеком, который развивается. Поэтому если, например, Лиза ко мне подошла, хочу пастора играть на гитаре, давай, говорю, играй без вопросов, Карине только подойди. Ой, мне бы тут струны купить. Я говорю, давай, покупаем струны, все, играй. Нужно гитару, пожалуйста, играй, возьми, играй на гитаре, потому что, понимаешь, если человека зацепило это, пусть двигается в этом. Если кому-то за пультом сидеть, со звуком заниматься, давай, будь смелый. Потому что церковь наша должна быть местом, где человек знает, раскрывает свои таланты и потом начинает приносить Богу своими талантами. Аминь.
Аминь.
И судилище Христово – это как раз место, в которое мы однажды придем. И Бог будет спрашивать нас именно вот это. Он будет, Он знает, и ты внутри должен знать и понимать свой талант. И вот этот талант, который есть в тебе, вот это дарование, ты должен взять и прославить Бога этим талантом, который есть в тебе. Аминь. Поэтому, драгоценные, нужно понимать о том, что есть суд над этим миром, и он на нас не распространяется. В миру могут происходить всякие катаклизмы, сотрясаться, гибнуть вокруг люди, там, ковид, или еще что-то будет. Просто верь, что это на тебя не распространяется, но Бог будет судить мир. Потом будут происходить другие вещи, когда... Это уже после нашей смерти, великий белый престол, это тоже не про нас. Так как мы верим, если ты сохранишь веру до конца, дойдешь, как апостол Павел говорит, до конца, то это не для тебя, если не отречешься делами или словами от Иисуса. И вот именно судилище Христово, это вот единственное, как бы, туда, куда мы придем. Вот там мы будем отвечать за свои поступки. Поэтому, знаете, будь таким человеком амбициозным. В правильном понимании этого слова. Не будь человеком, который, о, мне бы в Царстве Божьем хотя бы тряпочкой на пороге быть. Нет, не нужно тебе иметь так, такое понимание. Будь человеком, который действительно войдет в славу Божию, как человек, которого Бог призвал исполнить предназначение, и ты в точности исполнишь предназначение. Приноси плод для Царства Божьего. Это значит не только заниматься своей семьей, потому что, ну, знаете, но мирские тоже люди живут, и есть много хороших людей, которые приносят, ну, как бы, не изменяют женам, приносят зарплату, не все ж пьют, там, не все прям такие вот развратники, но есть нормальные семьи, где есть. И как бы это одна часть, и тогда, ну, чем мы отличаемся? Но вопрос имеется, ты приносишь плод Христу, именно плодами в Его Царстве, когда ты служишь Ему своим даром. И это помимо твоей семьи, ты что-то делаешь в церкви, свой дар проявляешь, кто-то что-то делает, вот Наташа, он снимает все время видео там уже, и то, и все. Это хорошо, вот кто ее просит об этом делать? Никто. Зато другие, там люди некоторые на нашем канале, им интересно, мне самому интересно посмотреть тоже. Вот, поэтому супер. Она вот делает от сердца это. Бутербродики нарезает. И это слава Богу. То, что вот человек, вот то, что она вот, понимает, я могу быть полезной в церкви, вот этим. Это супер, за это награда будет, когда мы это делаем. А кто-то, Галина Ленина пришла тут, включила полы, там, подмела, помыла, протерла. Тоже хорошо. Поэтому то, что ты в сердце, то, что на сердце у тебя есть, то, что ты можешь делать, не чувствуй никогда ни осуждения, давления, а делай все, что ты делаешь от сердца именно для Бога, и получишь благословенную награду. Потому что придет время, когда мы
на небе будем и увидим, как эта бабушка в какой-то деревне жила, которую ты вообще никогда не знал. И апостол Павел. И она будет на равных стоять с ним. И ты думаешь, а кто эта бабушка-то? Она что, там привела к Богу там кучу людей? Или у нее крусейды массы на стадионах были? А Иисус скажет, нет. Я ее к этому не призывал. Я ее просто призывал, чтобы она молилась, молилась и молилась. Потому что ей дал дар молитвы, ходатайство за мир, молиться за это. И она в точности это исполняла. Ее не увидишь где-то на шикарных собраниях, на, у кафедры, там, где тысячно по 10 тысяч человек церковь. Нет, она в маленькой деревеньке жила, где всего-то 10 дворов. И из людей-то ее никто не знает, но я ее знал. Потому что она внутри чувствовала, что она должна молиться, и она продолжала это делать. Поэтому здесь вопрос не о том, насколько тебя в мире в этом знают. Будут проповедники и пасторы, у которых огромные церкви, но они будут стоять на задворках. Почему? Ну, потому что они не в точности исполняли то. Иногда они служили себе. Деньги себе, жить в удовольствие, покупать вместо того, чтобы, например, в Африку отправлять большие деньги миссионеров, чтобы там имя Христово прославлялось, церкви новые строить. Люди жили просто в удовольствие для себя. Либо, например, неизвестно никому миссионеры где-то на Чукотке служат. Я знаю таких людей. Вот Галина Михайловна, она из... Русская она сама с этого, с Бурятии. Человеку 70 лет. Представляете, она ездит на этой машине, эскудик, знаете, да? Эскуда. И она в этом, мы с ней контактируем, она вот на конференции в Красноярске тоже будет. Вот. И она герой веры. Я говорю, вы слушайте, вы для меня герой веры. Вам 70. Она ездит по деревням среди этих бурятов, среди... там комары, там что угодно, и она все равно ездит и проповедует им Евангелие, домашние группы, снега, я говорю, а вдруг у вас машина на перегоне замерзнет, вы надо одна, в две, втроем ездите, женщины, я говорю, вам возраст, она говорит, какая разница, я уже не для себя живу, но для Господа, и моя жизнь в руках Господа, это герой современности, вот ей 70 лет, вот, и это такое вот, я знаю других таких людей, которая девушка в 20 лет приехала в Непал и уже 40 лет служит непальскому народу. Она там не вышла замуж, ей уже там 60 лет. Она приехала, когда ей было 20. Она посвятила жизнь непальскому народу, научила языку, служит. Она стала сама как непалка, но она русская. И вот некоторых людей Бог к этому призвал, но мы их не знаем. А кого-то Бог знает, например, есть люди, известные пасторы, и они благочестивые пасторы, евангелисты, которые устраивают крусейды, и одним просто дано дар такой, а другим дал дар такой. Но самое главное, чтобы каждый из нас занял свою нишу в Царстве Божьем. Не нужно на кого-то смотреть, не нужно завидовать, а вот там церковь больше. И ради чего тогда человек хочет, чтобы его церковь была больше? Ради того, чтобы эго было поднять свое. Иногда бывает так. Ты хочешь церковь, чтобы была большая. Знаете, ради чего? Ради того, чтобы твое имя стало известным. Это ложь. Мотив неправильный. Когда ты хочешь, чтобы наша церковь была большая, у тебя мотив один. Господи, эти люди в адские. Дай мне достигнуть их, чтобы они спаслись, достигли познания истины. Аминь, драгоценный.